Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии Иеромонах Макарий Маркиш. Здравствуйте, батюшка, благословите наших
Христос
телезрителей.
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Тема нашей сегодняшней программы – «Церковь в годы Великой Отечественной войны». Итак, батюшка, у нас остается несколько дней до празднования Великой Победы в Отечественной войне. Скажите, пожалуйста, как церковь относится к этой дате?
Вы знаете, вот на моих глазах буквально интерес, внимание, молитвенное внимание, организационное внимание в церкви к этой дате растет, и это очень хорошо. Каждый нормальный человек, а мы живем в основном среди нормальных людей, это приветствует. Я это вижу по своим сослужителям, людям вокруг меня. Внимание к памяти павших, к памяти войны растет. Это вот, знаете, у сильного, по-моему, стихотворения словно смотришь, бинокль перевернутый, все, что сзади осталось, уменьшено. А вот сейчас у нас этот бинокль настоящий. Мы смотрим в прошлое, увеличиваем его в своей памяти и разглядываем с очень таким серьезным вниманием, уважением и молитвенной памятью. Угу. Вот да, да, так что действительно это... 9 у нас сейчас в календарях, 9 мая служится специальный молебен, ну, точнее, не молебен, прошу прощения, служится панихида об усопших, плюс во время литургии добавляются особые прошения к теням. И кто-то у нас пошутил, из священников такая шутка характерная, говорит, ну, пройдет где-то 1020 лет, пройдет, церковь будет жить, конечно, будут писать историки. Вот интересно, 9 мая, когда-то, где-то там сколько лет назад, или тысячи лет назад была какая-то война, точно никто не знает, но вот в церковной литургике мы находим следы. Мы находим на этот день какие-то, значит, поминовения каких-то убитых через 20 тысяч лет. Вот это правильно, церковь именно хранит эту память, стимулирует сознание людей на чем-то важном, на очень серьезном чем-то, очень существенном.
Угу. Ну, батюшка, вот в этой войне было потеряно 26 миллионов жизней. Скажите, вот не все же были крещены в православии, тем более эпоха была не та. А как тогда церковь их поминает? Каким-то особым чином?
Ну, видите, когда совершается панихида, вообще, строго говоря, надо вот немножко назад вернуться, строго говоря, у нас есть единственный канон, о поминовении и непоминовении тех или иных людей, канон, каноническое правило, можно сказать, закон церковный, о том, что на литургии приношение, то есть, ну, поминовение на параскомидии совершается только о крещенных людях. Вот. Значит, если кто-то приносит, говорит, вот у меня был очень хороший знакомый, друг, там, Ахмед, он мусульманин, вы его помяните на литургии. Мы скажем, нет, это общественная молитва не совершается. Других запретов или каких-то требований, чтобы церковь молилась только о христианах, их нет и быть не может. Каждый, кто ходит в церковь и участвует в общественной молитве, мы молимся о стране сей, властях, воинстве и народе. И никто не спрашивает, а что это на власть и народ, кто у них там когда был крещен или нет. Это власть и народ. И в Священном Писании мы находим ясное подтверждение, не просто возможности, но и требования такой молитвы и о властях, и о окружающем мире. На литургии, к сожалению, не все наши, может быть, зрители знают эту молитву, потому что она иногда произносится, ну, часто, как правило, произносится тихо и заглушается голосом хора. Но на литургии после приложения святых даров священник возносит молитву о Вселенной. О Вселенной, о Святой Соборной Апостольской Церкви и так далее. Вот специальная молитва перед Святым Престолом. Это просто, чтобы все понимали, что у нас никогда нет и не было и не будет никаких запретов молитвы о каких-то людях, которые не принадлежат Церкви. Нет, Церковь молится о всех. Другое дело, что разный чин этой молитвы, по-разному совершается. И мы возносим молитву о павших, о людях, которые отдали свою жизнь, которые пострадали, ради победы потрудились. И эти особые прошения вносятся и в панихиды, и в панихидные якини, и в заупокойные. Вот. И тут, я думаю, что не, так сказать, нельзя, не следует значит, стимулировать вот эту вот, как бы сказать, какую-то особенность, что вот есть особенная молитва о крещенных и особо о некрещенных. Ну, это разные молитвы, понимаете? Когда человек молится о своих, там, своем сыне, о дочери, о матери, там, не знаю, о близких людях, он подает эту записку на проскомидию, ну, это знакомые ему люди, это почти, так сказать, практически частная молитва, которая переносится на общецерковный уровень. Здесь молитва другая, здесь другое направление этой молитвы. Молитва о народе, о стране, о нашем, вот буквально бы сказать, к нашей коллективной личности, если можно так выразиться. Ну, можно, да, хотя в богословии, может, такого в термине и нет, но в философии есть. Коллективная личность. Нации присуще качество личности. И, ну, тут много можно сложных всяких выводов делать или умозаключений, но каждому нормальному человеку это понятно, что нация составляет собой в единое целое. Uh-huh. Вот. И в условиях войны, в условиях конфликта вооруженного эта целостность проявляется так, как она не проявляется в других обстоятельствах.
То есть, если я вас правильно понял, на проскомидии поминаются только христиане, а все остальные прошения могут...
Ну, как... они строятся пару так, угу. что в них ходят разные люди. Вот как, например, мы говорим о стране сей, властях власти. Властях, конечно, власти, да.
Понятно. Батюшка, ну вот есть такое выражение, что на войне нет атеистов. Как вы считаете, так ли это? Можете подтвердить?
Сложный очень тезис, потому что здесь он переходит... Вот вы правильно строите логику вашу. Я говорил о нации в целом. Теперь мы переходим на личности, на тех, кто реально в окопах, на атаке, в танках, в самолетах, личности людей. И мы уже тут с огромным трудом можем... С огромными сомнениями можем войти, вникнуть в их душу и узнать, что они такое и кто они такие. И прежде всего, здесь вот в постановке этого вопроса возникает противоположный вопрос. А что такое атеист? Люди, которые... Каждый человек имеет какие-то особенности, ну, грехи, прямо скажем, недостатки. Именно недостатки, как недостаточность в его образовании, в его знаний, в его мировоззрении, вызванные объективными причинами. Мы прекрасно знаем, какова была обстановка в Советской России, религиозная картина, картина религиозной жизни в Советской России в довоенные годы. И в послевоенные тоже отчасти, от большой части, но в довоенные особенно. Значит, удивляться тому, что люди... Молодые, это же были молодые люди, это были люди, окончившие школу. Вот я моего отчима помню прекрасно, как ветеран войны, который кончил школу в 1941 году и вместо университета пошел. Я уж не знаю, пошел, направлен был в разведшколу. И через два года он вышел офицером разведки. Вот. Но что сказать, конечно, эти люди были... далеки от, в большинстве своем, будем говорить, далеки от церкви. Но посмею допустить или утверждать, что они не были далеки от Бога. Они не были далеки от Бога. Здесь нет никакого противоречия. Церковь одна и Бог один. Но людей на этой планете весьма много. И людей в нашей стране весьма много. И тех, кто страдал и погибал в окопах Отечественной войны, но, опять-таки, нежелательно их сортировать здесь по принципу религиозности. И на противоположную ошибку люди совершают, приписывают, значит, нашей стране и усилиям военным, так сказать, военным операциям и военным людям какую-то религиозность, которой у них не было. Вплоть до выдумки каких-то чудес уникальных, или что товарищ Сталин там, днем он там всех проклинал, а по ночам молился Пресвятой Богородице. Есть хорошая книжка «Чудеса истинные и ложные». Она вышла многими изданиями в Даниловском благовестнике. И там, ну, само по названию, истинные чудеса и выдуманные чудеса. Там специальный раздел, целый раздел о ложных чудесах военного времени. И я всем очень советую это прочитать, потому что ложное чудо – это отрава. Когда человек получает информацию и, как сказать, начинает верить в ложное чудо, а потом это ложное чудо, вот знаете, как яд, вот оно вкусная вещь, принял, а потом там у вас в животе она взрывается, и вы погибаете. Вот так же ложное чудо взрывается у человека в сердце, и он может погибнуть и действительно разувериться во всем.
Так, батюшка, ну вот несмотря на то, что церковь была практически уничтожена в довоенный период, священноначалие выступило все же с поддержкой.
Правильно.
Почему?
Ну, а как бы сказать, я бы ответил, а почему нет? Если это церковь, если это церковь, если это не учреждение, не политическая партия, не какая-то там, не знаю, идеологическое движение, это святая православная церковь, святая Христова церковь, значит, она должна... Ну, так сказать, совсем простым языком, быть за правду.
Она не, должна какая вести... Какая правда, если богоборческий режим просто-напросто практически всех уничтожил?
Ну, уничтожены были, к счастью, не все. А большое число было духовенства, огромное число, особенно высшего духовенства, было действительно уничтожено. Но те, что остались... А, собственно, так всегда ведь и было. Кровь мучеников – это семя церкви. Мы как-то в христианском православном сознании... Вот, по-моему, сомнений даже нету на эту тему. Богоборческий режим. А что, режим римских императоров был не богоборческий, что ли? В течение скольких? 250 лет. С перерывами, конечно, не постоянно. Но эта Римская империя, действительно, империя с большой буквы, была антихристианской. Никто это не сомневался в этом. Начиная от Нерона и кончая Диоклетианом. Диоклетиан в исторических аналах прославлен как один из лучших римских императоров, как один из самых последовательных и жестоких гонителей христианства. И, тем не менее, оставалось требование, выраженное в Священном Писании апостолом Павлом, молиться о властях. И христиане воевали в армиях Римской империи. Были случаи, что они отказывались воевать, но в основном в целом, так сказать, посмотреть по многим христианским мученикам, мы видим, что это были солдаты, храбрые солдаты, и полководцы, ну, полководцы, может быть, не самого высшего ранга, но командиры. Федор Стратилат, пожалуйста, командир, генерал. Вот. Но люди тем самым доказывали свою верность народу, ну, не той, так сказать, тому делу, которое им поручено другими. Видите, в чем дело? Надо еще помнить, что на Римской империи не было нации. Была империя, как сказать, иное образование, сообщество людей, но не было основано на национальном принципе. А 70 лет назад, и 75, соответственно, каждый нормальный человек ощущал себя частью российской нации. И как представитель ее, мужчина, воин, соответственно, поступал так, как требовало его национальное чувство.
Ну вот, опять же, даже зарубежная церковь, она молилась как раз за захватчиков. Почему? Потому что они...
О, нет, зарубежная церковь не молила. Отдельные люди. Единственное, есть очень такой, ну, неприятный эпизод из жизни известного епископа, митрополита Иоанна Шаховского, наследник такой известной русской фамилии Шаховской, и он на момент нападения Гитлера на Советский Союз написал какую-то проповедь или статью, ну, такого очень ужасного содержания, что, мол, наконец-то германский, значит, этот самый меч, там, паразит проклятых большевиков, что-то в этом роде. Вот. Ну, что делать, как сказать по-русски, на старуху бывает прорух. Вот. Зарубежная церковь в своей полноте. Шаховской, кстати, не принадлежал зарубежной церкви, он принадлежал другому образованию. Православные за рубежом были сильно раздроблены практически все время. А зарубежная церковь, та, которая сегодня объединилась с Московской патриархией, с нашей церковью, никогда ни в полноте в своей, ни в лице каких-то известных иерархов не молилась за победу нацистского оружия. Могли молиться о упокоении убитых, если только так. Ну, или были эпизоды, опять-таки отдельные эпизоды, попыток зарубежной церкви окормлять, а кого они обязаны это окормлять, формирование русских, которые, значит, перешли на сторону нацистов, так называемой власовской армии. Вот буквально несколько священников, да, участвовали в их, так сказать, в их жизни. Но что можно сказать? Мы, безусловно, не разделяем этих идей, но мы видим какое-то оправдание в их поступке. Это были их братья, молодые люди, которые, значит, решили, сочли возможным значит, участвовать в этой войне на стороне фашистов с тем, чтобы, по их мнению, они тем самым могли содействовать освобождению России от большевизма. Конечно, была ошибка, разумеется. Но со стороны священника, он ведь не командир, он ведь не отдает приказов о том, чтобы вести боевые действия. Он молится, я не знаю, молились ли они о победе их оружия, это было бы, конечно, совсем печально, но участвовать как-то в их попытках, не знаю, там, ну, чисто индивидуальных уже каких-то таких попытках восстановить свое, ну, личное какое-то достоинство перед лицом фашистов, которые тоже их... Отношение было к этому русскому корпусу очень своеобразное со стороны немцев. В общем, там сложная была история. И я не могу осудить тех священников, которые были с этим движением связаны. Хотя, конечно, никто в здравом уме не будет сегодня им, ну, поддерживать их позицию, так сказать.
Но, однако, вот, когда немцы приходили на русские территории, они первым делом открывали храмы. Опять же, для того, чтобы привлечь местных жителей на свою сторону.
Да.
Но церковь же не поддержала эту инициативу.
Ну, конечно, понимаете, церковь у православных духовенства на оккупированных территориях, ну, как он не поддержал, оно, соответствующим образом благодарило эти оккупационные власти и расширяла, обустраивала церковную жизнь. И мы видим очень интересный эпизод Псковской миссии, так называемой, когда на оккупированных территориях были направлены не просто на местах открывались храмы, но специальным образом были подобраны кадры среди духовенства, русского духовенства, ну, православного духовенства тех частей Западной Украины, Западной Белоруссии, Польши, которые не были под советской властью, в результате они остались, ну, не, так сказать, ненарушенными или практически ненарушенными христианские общины в тех местах. Из числа того духовенства были направлены миссионеры, священники на территории Псковской области, вот, Псковской, может, Новгородской, где они пытались разворачивать миссию христианскую, псковскую миссию, раскрывать закрытые храмы, вести христианскую проповедь, возвращать христианскую веру тем людям, которые в ней нуждались. Есть неплохой фильм на эту тему под названием «Поп». Я, между прочим, могу поделиться с вами интересным просто личным впечатлением. Когда этот фильм только-только вышел на экран или выходил, мне было поручено нашим священноначальным, нынешним митрополитом, а сейчас тогда он был епископ, значит, как-то принять какое-то формальное участие в каком-то кинофестивале, что-то в этом роде. И у меня времени-то не было совершенно. Я думаю, надо выполнить поручение благословения епископа. Я пришел на открытие этого фестиваля, там, что называется, отметился. И думаю, надо сейчас мне уходить уже. Но у меня оставалось 15 минут, буквально 15 минут. И я думаю, что мне 15 минут? Ну, посижу, вот сейчас фильм-то начинается какой-то, посмотрю, что за фильм, то встану и уйду, чем никто мне помешает. И я сел смотреть этот фильм, начали показывать фильм «Поп». После, посмотрев 15 минут, я взял телефон, позвонил туда, куда должен был идти, сказал, что я не приду, и досмотрел фильм до конца. Вот, он мне понравился. И он как раз вот эту тематику раскрывает. Он раскрывает буквально вот эту вот тематику взаимоотношений православного духовенства с оккупационными властями, с людьми, которые были на этом месте, с партизанами, с теми деятелями уже советской карательной машины, которые потом обвиняли это духовенство в сотрудничестве с фашистами. Большая часть этих священников была уничтожена или отправлена в лагеря, как коллаборационисты. Вот. Да, это все факты жизни. И это факты для церковной жизни, я бы сказал, не чуждые. Ничего, но это действительно был подвиг, и подвиг всего народа, и подвиг церкви, и подвиг священства. Но этот подвиг, он, ну, как можно так выразиться, в порядке вещей. Такой подвиг, который должен быть. Другого, ничего другого от церкви невозможно было ожидать.
То есть церковь проповедует в тех случаях, когда есть такая возможность?
Церковь несет свой подвиг, свою задачу. Несет Христа. Церковь, что такое церковь? Некая лесенка, связь между человеком и Богом. Причем связь вот удивительная. Недавно меня расспрашивали на эту тему, что вообще религия, да, религия – это связь. Само слово религия, религия по латыни, да, связываю, связываю снова. Ну и что ж, религии-то разные есть. И они все, по идее, и подлинные религии связывают человека, человечество с Богом, с единым истинным Богом. Другое дело, что они, эти религии, потом подвергаются деградации, какому-то там искажению, и вместо связи с Богом они оказываются связью с какими-то демоническими силами. Происходит магизация религии. Но в чем тогда отличие христианства? Тоже связывает человека с Богом. Оказывается, мы это видим ясно, у христианства есть в ряду религий, христианской религии, стоит особняком. Вот простая очень аналогия. Если взять средство связи, телефон. Вот я или кто-то, и вот он телефон отдает, он с кем-то начинает разговаривать, слышит, что-то узнает, что-то говорит. Да, это религия, связь. Христианская же религия из этого телефона, этот телефон превращает в какой-то, ну, такой, знаете, в фантастических книжках это бывает, или в каких-то фильмах шуточных, когда вы, значит, начинаете телефонный разговор, а в результате по телефонному проводу к вам приходит сам ваш собеседник. Вы же не голос его слышите, и не вид его, не фотографию его видите, а он сам прям вылезает из этого телефонного аппарата.
Батюшка, давайте как раз вот из телефонного аппарата послушаем наш первый звонок. Здравствуйте, Екатеринбург на связи. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Что вас воскресите? Слушаем вас.
Татьяна из Екатеринбурга. У меня такой вопрос.
И все?
К сожалению, вам звонок сорвался.
Ну, может, позвонит еще разок. Что скажете дальше?
Каким образом Русская Православная Церковь помогала фронту и тылу?
Прежде всего, она помогала тем, что она была. Вот надо сказать так. Прежде всего, она помогала тем, что она была. И вот то, что вы сказали в самом начале, что церковь под лице митрополита Сергия, будущего патриарха, буквально в первый день войны обратился к населению Советского Союза, к населению русскому народу с призывом оказать сопротивление врагу. Вот это и есть, ну, симптом, ну, проявление той самой помощи, которая, основной помощи, которая, которой предназначена церковь. В, так сказать, светских средствах массовой информации, в учебниках, еще в советское время даже изданных, подчеркивалось, в таком случае не замалчивалось, помощь материальная. Ну, да, сбор средств действительно на оборону, на строительство какой-то эскадрильи или танковой колонны. Это все правильно и хорошо. И, ну, здесь то же самое совершенно естественно для верующих людей. Но, разумеется, ни в коем случае нельзя делать на этом акцент, упор. Упор должен быть сделан на существовании церкви и ее проповеди национального единства, единения и ну, что такое самопожертвование, что такое война, как не пожертвовать собой, и что такое любовь, как не пожертвовать собой. Здесь мы удивительным образом сходятся такие странные, как бы в чем-то противоположные вещи. Война, как, ну, дело отвратительное и дело нами, прямо скажем, ненавидимое, и любовь, которая является основой нашей, ну, если не всей нашей веры, то, по крайней мере, нашего проявления этой веры. Бог есть любовь, говорит Иоанн Богослов. Не так просто все это дело. Это любовь узнали мы в том, продолжает он, что Спаситель отдал себя за нас. И мы должны души свои полагать за братьев. Таким образом, удивительно и неожиданно сходятся эти два явления, две стороны нашего бытия.
Угу. Батюшка, вот, во время войны духовность, конечно, в разы увеличилась в душах наших соотечественников. Опять же, давление на церковь ослабло. Храмы, которые были открыты, они заполнились людьми. Тут возникает вопрос, и вспоминается поговорка. То есть, пока гром не грянет, мужик не перекрестится?
Так ведь так оно и есть. И для этого не нужно ждать войны, не дай бог. И даже не обязательно вспоминать войну для этого, чтобы признать и правильность этой поговорки. человек, живущий в условиях, как у нас говорят, надо аквариума, то есть, ну, теплой ванны, но с меньшей вероятностью приобретет духовную трезвость и приобретет духовную жажду, чем тот, который живет в условиях нормальной жизни. Война – это не норма, но испытание – это норма. Убийство – это не норма, но не побоюсь сказать, что страдание в той или иной форме, в той или иной форме – это норма. Угу. Когда юноша ухаживает за девушкой, а она выходит замуж за другого или просто ему показывает спину, он воспринимает это как страдание, как тяжкое страдание. Я могу как священник это засвидетельствовать среди людей, которыми я связан, с прихожанами или корреспондентами. Это страдание. Это страдание может довести его до самоубийства, сумасшедшего дома, привели до преступления. Мы это видим. И нормальная реакция на страдание для человека, который имеет в себе искорку Божию, он это страдание превозмогает и становится, в результате становится лучше. «Я полюбил страдания». Вы помните заглавие этой книги «Святитель Луки, воина Есенинского»? Угу. «Я полюбил страдания». Для человека постороннего звучит как пощечина какая-то. Что это за понятие? Кто это будет любить страдания? Это сумасшедшие люди. Почитайте книгу «Святителя Луки». Я, по-моему, рассказывал, здесь, в Москве, у меня была интересная история с этой книжкой связана. У меня есть один друг. Его мама, она врач была, она уже скончалась. Она не была православным человеком, она была человек далекий от церкви. Но она была врач. И я хотел просто сделать какое-то удовольствие для нее. Ну, когда приходил в гости, это было довольно уже давно, раз принес эту книжку в подарок. Святитель Луки, воин Есенинского. Говорю, вот, Марина Матвеевна, почитайте. Хорошая книжка. Хорошо, все. Прошло некоторое время, снова я зашел к ней в гости, а она меня спрашивает, а у тебя есть еще такая книжка? Я говорю, ну да, ну что ж, принесу вам, и снова принес. Ну, что еще некоторое время, она меня спрашивает, а еще у тебя есть? Я говорю, а что, вы их едите, что ли? Что? Она говорит, я всем дарю. Я всем дарю. Человек, так сказать, действительно, прямо вот сказать, не церковный и не православный. И тем не менее, она оценила эту книгу, она оценила святителя Луку, и оценила его основной вот этот вот тезис. Я полюбил страдания. Отчасти потому, что этот человек был добрый, человек любящий и причастный к человеческому страданию, как врач.
Угу. Батюшка, у нас есть снова звонок. Белгородская область на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Евгений. Нет,
вот такой был Ромен Ролан, он говорил, что на войне войны не может быть справедливой, потому что нельзя воевать справедливо, даже если воюешь за справедливость. Вопрос мне такой. Могут ли священнослужители воевать непосредственно по их участию при боевых действиях? Или им нужно сначала снять себя сам? Как вы считаете?
По канонам, по церковным канонам священнослужители не участвуют в боевых действиях. Это старинный канон. Вообще, вот даже на основании этого канона я сам, поскольку я в этом деле не участвую, но говорили мне, что даже не должен священнослужитель охотиться. Вот обычное охотничье ружье священник не должен, так сказать, его употреблять, потому что он тем самым убивает, значит, какое-то существо. Но тут вот мы сразу вступаем, вот интересный вопрос, сразу вступаем в область такой, знаете, неопределенности. Охотиться, ну, допустим, да, слыхал я такие мнения, но я еще ни одного человека не слыхал, кто бы сказал, что священник не может ловить рыбу. А что в отличие рыбы от какого-нибудь там утки, ну, извините, я не знаю.
Я в не рыбе знаю, нет почему. Крови, а там есть.
Ну и что? Он же убивает рыбу, он же убивает утку. Понятно, что человека не надо убивать. Есть разница между человеком, с одной стороны, уткой и рыбой, с другой, это совершенно ясно. Но дальше, видите, идет трактовка, интерпретация. Я почему эту историю вспомнил? Потому что каноны, вообще говоря, интерпретируют архиереи. Им принадлежит право применение церковных канонов. И я вспоминаю книжку, я не помню точно, какое именно, но сочинение известного очень православного авторитета, митрополита Антония Храповицкого, который писал о событиях пятого года, революции пятого года. И пишет как о чем-то само собой разумеющемся, что вот наши священники теперь без револьвера из дома не выходят. А раньше это вот можно было возить там любые суммы денег, пожалуйста, никто ничего не боялся. Речь шла о территории нынешней Украины. А сейчас, говорят, они без револьвера не покидают, значит, свое помещение. То есть, значит, обстоятельства могут быть сильнее, чем вот эти вот требования канонические. Опять-таки на усмотрение священноначалия. Но я могу сказать, что я стрелял из духового ружья, вот этой так называемой воздушки или пневматической винтовки. И даже где-то есть в интернете фотографии, что мы с одним священником стреляем в мишень из этих вот пневматических ружей. Да, в мишень и пневматических ружей, которые там слабее рогатки, конечно.
Батюшка, как вы считаете, война была попущена Богом для того, чтобы просто-напросто беззакония, которые творились в Советском Союзе, не увеличились, либо какая-то другая?
Трудный вопрос. Идея. Вот это вопрос, понимаете, такого рода вопросы, они часто-часто возникают, начиная с глобальных таких огромных событий, колоссальной важности, и кончая мелочами, боже мой, чем угодно. Ехал человек на машине, проколол шину. Почему она была попущена? Вот он сидит, скребет в затылке, почему попущена? Там он опоздал на поезд в результате. Вот. Я это говорю не для того, чтобы как бы снизить тему, но для того, чтобы показать ее такую, знаете, непроглядность. Непроглядность. Да, действительно, мы можем сказать, как с точки зрения богословия, что Божьей воли на зло нету. Когда говорят «на все Божья воля», эта фраза, ее надо тоже воспринимать, так сказать, с разбором, потому что Божья воля есть не на все, на зло ее нету, а зла в мире очень много. Но Бог, так сказать,
попускает.
Нету, будем говорить так, нету Божьей воли на пресечение всякого зла, вот правильно сказать. Пресечение всякого зла Божьей воли нет. Тогда человек, который ехал бы на машине, он бы шину бы проколол, а все равно едет. Вот этого не происходит. Этого не происходит. Я проколол шину, безусловно, зло. Особенно это, если сопряжено с ДТП, не дай бог. Вот. Значит, дальше, почему? И вот это вот почему, на самом деле, это вопрос не к Богу, потому что он будет все равно бесполезный, а вопрос ко мне, если это моя личная неприятность, или уже к нашей вот коллективной личности, о которой мы вначале говорили. Что же мы из этого извлечем? Что же это нам даст? Какой урок, так элементарно говоря, ну, урок, может быть, не очень хорошее слово, но какой результат, какой итог, какой вывод, что изменится в нашей жизни, что, чему послужит это зло? И вот это зависит от нас, от нашей свободной воли. Человек, который там, не знаю, получил двойку на экзамене, потому что плохо готовился, ну, понятно, что все, не надо особенно рассуждать. А вот такие события, как война, да, мы видим некоторый катарсис, некоторое освобождение, высвобождение. И мы видим и практические какие события в жизни церкви. Что гонения на церковь, правда, прекратились, как пишут историки, не с началом войны, не с началом отечественной, а с началом мировой, с 1939 года. Сталин обнаружил, что церковь, так сказать, может ему как-то, сказать, какую-то помощь оказать его политических планах. И начиная с 1939 года, с присоединения к Советскому Союзу вот, западных территорий, и финской войны, которая была, так сказать, направлена на... планы были присоединить Финляндию, но это не удалось, не реализовалось. Вот. А уже, если бы Финляндия была присоединена к Советскому Союзу, по ней потребовалось бы очень серьезные усилия для смирения ее жителей. Короче говоря, судьба церкви была связана с войной в той или иной форме, в вот этой вот очень сложной и далеко не неблагонамеренной политической игре, которую вели власти. Но так или иначе изменения большие произошли. И вот мы сегодня, возвращаясь все-таки к именно годовщине Победы, мы смотрим, вот недавно как раз тоже эту тему пришлось обсуждать с кем-то, мы смотрим на эту войну, мы, священники, церковь, такими глазами, которые от нас требует Христос. Uh-huh. И таким взглядом, который требует Христос. Но вот смотрите, тут есть разница. Священство нередко сравнивают и законным образом сравнивают то же самое с медиками, с врачами. Священник – это тот человек, который оказывает помощь. Ну, помощь не телесную, там, не руки-ноги лечит, а душу, да, помогает. Причем, опять-таки, и личности, и коллективные личности, и народу в целом. Но врачи бывают разные, разные специальности. Вот есть, по крайней мере, три, ну, на самом деле, больше, но три можно выделить. Есть врач, терапевт или хирург, тот, кто лечит болезнь. Вот у тебя болит голова, мне нашли там гипертонию, да, лекарства вылечить. Есть врач-гигиенист, который не лечит болезнь, но учит здоровому образу жизни. И, наконец, есть врач-патологоанатом, который никого не лечит, а просто берет мертвое тело и выясняет все, все-таки, что же там было не так. Все три специальности, всем трем есть место. И церковь в лице своих образованных людей, духовенства, авторов церковных, может выполнять функцию всех трех врачей и лечить больного, и ориентировать людей на здоровье, и выяснять, что было не так. Так вот, из этих трех специальностей я вижу как самую действительно важную, вторую. Ну, терапевтическая специальность тоже важна, конечно, но она более индивидуальна. А вот вторая специальность, а именно указать людям пути гигиены, пути здорового образа жизни, здорового образа мыслей, для нас сегодня самое главное. А третий вид нас часто именно к этому подталкивает, начинают рассказывать всякие истории. Вот что было на войне не так, вот такой, значит, Сталин, вот такой Жуков, вот такие преступления военные, вот такие нарушения, вот такие ошибки, вот такие потери, вот не так, и то не так. Ну да, патологоанатому есть, как это сказать, есть чем заняться, но ну, нужно ли, скажем прямо, принесут ли это пользу?
У нас новый звонок, Магнитогорск на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Христос воскресе. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Слушаем вас внимательно.
Я хочу вам сказать одну коротенькую историю. Это Магнитогорск вас беспокоит. Меня зовут Александр.
Слушаем вас, Александр. Давайте, рассказывайте.
Я был мальчишкой в Белорецке на железнодорожном вокзале. Еду в Магнитогорск. И со мной разговорился пожилой человек, башкирин, ветеран войны. Он мне задал вопрос, верю ли я в Бога.
Так.
И на мое, так сказать, не ответие, но замешательство, он мне сказал так. Ты знаешь, говорит, нет тех людей, кто не верит в Бога. Нет атеистов. Я до сих пор это помню. И следующее, что он сказал. Атеист тоже во что-то верит. Но когда начинался артобстрел, даже обстрелянные бойцы на голову руку положит и говорит, Господи, Боже мой, спаси меня. А потом уже вспоминает маму и говорит, мама, молись за меня. Вот, говорит, такие, вот все, говорит, абсолютно все так были. Когда начинался сильный артобстрел, они не тогда, когда возле костра сидели. А вот когда начиналось серьезное дело, все вспоминали Бога. И поэтому я понял тогда еще пацаном, что нет людей неверующих.
Мудрый человек попался вам.
Да?
Мудрый,
да,
и вот добрый.
Деревенский мужик. Откуда из древней
башни. А то, что он деревенский, это не значит, что он хуже. Он может быть даже лучше.
Конечно,
проблема в том, что, к сожалению, не все люди вокруг нас столь мудры, столь внимательны, столь серьезны.
Да.
И, увы, приходится встречать и мнения противоположные, и действия противоположные. И нам приходится сегодня с этим сталкиваться. Как вот я сказал, пытаться наладить здоровый образ жизни и мысли в нашем народе. С тем, чтобы уменьшить напряжение зла, уменьшить влияние недобрых мыслей, недобрых чувств, неразумных совершенно идей и направлений мыслей. И дать нашему народу, ну, так сказать, расправить плечи, вот буквально бы сказать,
конечно,
расправить плечи.
Конечно. Сейчас уже люди стали понимать, и в продолжении, и потом у меня в жизни сколько было людей, когда гонения были на церковь и прочее, тихо нельзя было говорить. Крестик в кармане там где-то прятали, вот, не видел, чтобы никто. Люди верили, верят и будут верить в Бога.
Ну, спаси вас, Господь, говорится, вашими устами только мед пить,
да
и мы
нет,
будем надеяться,
мед?
Что вы
моими
правы.
Устами какой мед?
Нет, вот. Нет, почему? Я, безусловно, благодарю вас за ваш звонок и за вашу реплику, и призываю всех слушателей, зрителей, чтобы они вас выслушали, усвоили и донесли это до своих близких и до родственников своих знакомых и так далее и тому подобное. Потому что на этом пути нам предстоит сражаться и побеждать.
Бочка. Продолжение нашего разговора. А как вы считаете, бывший семинарист Джугашвили осознал свое богоступничество во время войны?
Вот вопрос, как говорится, на засыпку. На экзамене я бы получил двойку. Но не можем мы этого делать. Не знаем, не понимаем. И даже понимаете,
как Сталин, говорится, в душу не залезешь, да?
Безусловно, не только в душу не залезешь, даже и воспоминания о Сталине, которые сегодня существуют в разных количествах больших и в разных качествах, и то из этих воспоминаний картина, в общем-то, не складывается. Она не складывается в мозаичную картину, она складывается только в какие-то отдельные осколочки. Не знаем, не знаем. И, в общем, разводим тут руками. Да и действительно и незачем. Человек уже, его уже нету. Дело его было сделано, и дело, и злое дело. И то позитивная роль, которую он действительно волей или неволей сыграл в судьбе нашей страны. И люди, которые гибли за родину, за Сталина, это живые люди, это не выдумка, так сказать, так или это не так. Кстати, как бы нам, кому-то, может быть, это и не понравилось бы, кому-то бы не нравилось. Вот то, что нам сейчас сказал человек, который звонил нам с Урала, может быть, очень многим бы это не понравилось. Они сказали, нет, вот только за Сталина, а Бога никакого там нет, не было и не будет. А другие скажут, ничего подобного, никого Сталина не было, только всех, вот они только молебны служили, молились Пресвятой Богородице. Но вот ни те, ни другие не правы.
Вот, однако, вот после того, когда облетели с иконой Божьей Матери Казанская по границам фронта, все же переломный период случился.
Слушайте, у меня нету свидетельств того, что это факт. Я очень призываю всех наших зрителей, слушателей повнимательнее посмотреть и выяснить, факт этот или очередная, так сказать, народная история, фольклорная. Угу. Я не могу подтвердить, что так было. Из той информации, которая у меня есть, я не могу, честно говоря, просто памяти у меня нет, чтобы это опровергнуть сходу, но, безусловно, подтверждения не имею.
У нас новый звонок. Тульская область на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе. Слушаем вас.
Батюшка, меня очень волнует вопрос вот какого характера. Ведь мы знаем, что после войны очень много фильмов выходило о том, что происходило во время Отечественной войны в нашей стране. И эти фильмы находили отклик не только в сердцах русских людей, советских людей, которые пережили страшную войну, но и в сердцах и душах людей по всему миру.
Согласен.
Наши фильмы шли «Летят журавли»,
да.
«Баллада о солдате»,
да.
И все их воспринимали, и души людей,
так.
Ибо душа христианка,
так.
Воспринималось всюду, так как душой русского человека.
Правильно.
Что происходит сейчас, если не только те, кто далеко за пределами нашей страны, не видел этих ужасов и не знает этой истории, не видел этих фронтовиков, искалеченных, с грудью, вешанными медалями. Что происходит с нами в нашем сознании, что если вдруг мы поддаемся на вот эти провокации...
И а мы не поддаемся.
Задавать, вот, как вы говорите, вопросы, а прав ли был Жуков?
А что, мы не поддаемся.
Плохо ли Сталин? Что происходит с нами?
Дорогая слушательница, прошу прощения, как я сказал, есть специальность патологоанатома, ничего такого. Но патологоанатом сидит у себя в патологическом отделении, и там делает свое дело. А гигиенист выступает по телевизору, по радио и ориентирует, значит, население нашей страны на здоровый образ жизни. Вот смотрите. Что ж, мы не можем запретить патологоанатому или его заслать в лагеря на Колыму за то, что он исполняет свою задачу. Нет, он свою задачу выполняет очень хорошо, пускай. Но патологоанатом нас не лечит. Патологоанатом нам не дает здорового образа жизни. Вот вы совершенно верно начали с отражения войны в культуре советского, значит, Советской России, в культуре даже мировой. Не только наша страна, не только наши деятели культуры, наши кинематографисты, писатели, поэты и музыканты, не только они оказались под воздействием военной реальности, но и творцы культуры других стран. А что происходит сейчас? Удивительное дело происходит сейчас. Мне пришлось говорить с кинематографистами, достаточно известными. И я задал вопрос, почему кинематограф, художественный кинематограф, который в разных странах, в том числе и России, но, может быть, России не в первую очередь, Италии, Польши, каких стран еще, Англии, почему он был в 50-е, 60-е годы, это было важное явление мировой культуры. Сегодня его не существует. Сегодня какие-то кривляне с компьютерными какими-то финтифлюшками. Да, говорят люди, да, увы, вот так вот меняется жизнь. Ну, что сделаешь? Вот в самом деле, Вот Рублев в 14 веке написал «Троицу», а в 18-м никто так писать не мог. А в 21-м сейчас опять могут. А в 18-м никто так даже и близко не подходил. И это какая-то удивительная закономерность или ход человеческой культуры вот этого вот нашего общего бытия, общего нашего духовного бытия. И поэтому, буквально возвращаясь к началу передачи, столь важно память о войне. Потому что не только личный подвиг какого-то отдельно взятого солдата, но и общая наша культура, общая наша национальная память, которая выражается в произведениях культуры, она базируется именно на этом опыте.
Угу. Батюшка, у нас времени немного, но вот вопрос еще такой. Именно в день Георгия Победоносца, в день Святой Пасхи, 6 мая 1945 года, было понятно уже то, что война, в принципе, закончена, война выиграна. Скажите, вот совпадение вот этих двух дат, это случайность или нет?
Вы знаете, опять-таки, примерно, как мы говорили про атеиста, что такое случайность? Мы знаем, что Господь есть. Мы знаем, что он обладает всеведением и предвидением. Для него нету времени, для него нету ничего скрытого. Эти совпадения, ну как совпадения, соединение по времени пасхальной поры и памяти мученика Георгия с победой в Отечественной войне – это факт жизни. Вот сегодня с вами, у нас еще вот мы приветствуем друга, Христос воскресе, продолжается празднование пасхального торжества, и на эти дни совпадает празднование Великой Победы. И это, ну как вот случайность, не случайность, никто это специально не подстраивал, но это стало фактом нашего национального бытия. Мало того, я вам про себя скажу. 9 мая я был рукоположен в диаконы. Для меня это личный, маленький, конечно, ничтожно маленький, но праздник по сравнению с победой. Но я помню это. Я помню этот день прекрасно, помню. Это тоже была пасхальная пора, естественно. Вот так.
Ну и Пасха у нас, в принципе, это торжество.
Победа над смертью.
Жизни, да.
Победа над смертью. Победа над смертью. И победа над смертью, как победа в войне, тоже становится вот таким... как сказать, фактом национального бытия. Вот мы говорим национальное сознание, национальное бытие. Нас в христианской философии, в христианском миропонимании мы не отделяем бытие от сознания, от национального сознания, потому что в сознании есть место объективности. Когда мы говорим о каких-то выдумках, о байках, об обмане, говорим о личности, то это прелесть так называемая, духовный самообман, то это значит то, что сознание вносится в виде ошибок, в виде обманов, в виде лжи. А есть вещи в сознании, которые объективно существуют и которые там должны оставаться и закрепляться.
Буквально через 2 дня в Москву, как раз на празднование Великой Победы, на празднование Георгия Победоносца, с Афона будет принесена Великая Святыня. Это мощи Георгия Победоносца.
Правая рука, по-моему, да?
По-моему, да, десница. Да, десница. Вот. И святейший патриарх 6 числа на Поклонной горе будет встречать эту святыню. Соответственно, хотел спросить, как нам, православным христианам, вообще с какими чувствами встречать и что просить?
Вы знаете, ведь чувствами мы не управляем. Ведь мы не управляем чувствами. Это очень существенное дело. Есть у нас в нашей душе 3 компонента, 3 силы, так называемые душевные силы. Эмоциональная, рациональная и волевая. Вот эмоциональная, честно говоря, для большинства из нас самое главное бывает именно эмоциональная. Что рациональное, все понятно и без того. Это можно разложить на 2×2, все без того, так сказать, убедить кого-то такое, что хорошо, так сказать, что полезно, что вредно. Волевая сторона часто скрыта от нас, мы ее не... А мы должны ее видеть, мы должны отдавать себе отчет в этом деле, но редко это происходит. А вот эмоции всегда на поверхности. И приходится сплошь и рядом слышать такие жалобы. «Батюшка, я пришла в церковь и ничего не почувствовала, или почувствовала не то, что надо, или я хотела почувствовать это, а вместо этого почувствовала зависть, посмотрела там на кого-то, а я что-то...» Вы знаете, надо привыкнуть к тому, что чувства наши есть, никто их не отрицает, и никто их не унижает, но никто им не должен что? Подчиняться. Мы не должны быть во власти чувств. Мы не должны быть во власти чувств. Мы придем отдать почтение великой христианской святыне, и вдруг какое-то будет чувство у нас другое. Ну, не будет чувства. Скажем, ну, вот привезли десницу Георгия Петровича. Что она? Ничего она не значит. Просто это вот кусок, так сказать, тела человеческого, нетленного. Что это? Никакого отношения к делу не имеет. Какие чувства есть? Ну и что? Мало ли у кого какие чувства. Я движим не чувством. Я движим волей. И я движим А воля – это любовь. Я движим любовью к церкви. Церковь почитает своих мучеников. Останки святых, мощи святых требуют от нас почитания. Это элемент нашей христианской жизни. И встраиваясь в эту христианскую жизнь, просто будучи христианами не по чувству, а по направлению воли, мы, естественно, идем и поклоняемся святыням, и участвуем в богослужениях. Может быть, мне человеку не хочется, вот у него не хочется идти на службу, но он идет, потому что он движим волей, потому что он свою волю соединяет с волей Христа. Христос его зовет, и он идет. Мученик Георгий Победоносец, то же самое, один из тех, на чьих плечах буквально стояла церковь, древняя церковь, и стояли церкви, не только наша русская, но и большое количество зарубежных церквей до их отпадения от православия, тоже почитали великомученика Георгия Победоносца, будь то Греция, будь то Британия в своей в своей истории до нормандского нашествия, это XI век, как раз примерно тот же период, когда произошло отпадение Рима. Британия тоже почитала мученика Георгия Победоносца. И тем самым эти святые и соединяют людей с Христом, и соединяют людей друг с другом, соединяют церкви друг с другом в общем почитании. И вот помню об этом, мы должны смотреть трезво на свои чувства. Если у меня какое-то не такое чувство, кого это волнует? И меня, прежде всего, не должно волновать. Вот примерно так вот надо на это смотреть. Потому что иначе мы очень теряем ориентацию, знаете, теряем ориентацию.
Принято что-то просить.
А просите, и дано вам будет, говорит нам Спаситель. Но это уже вопрос индивидуальный. Это уже вопрос индивидуальный. Ведь религия наша, вера наша не сводится к прошению. Прошение – это, как-то сказать, составная часть. Некий как приводной ремешок, который, опять-таки, нас лучше соединяет с Господом. Если мы просим, мы получаем ответ, слышим и видим результат нашей молитвы, это нас очень сильно мобилизует нашу волю. И это очень хорошо. Это очень хорошо. И совершенно ясно, что вот последние несколько лет в связи с над событиями в международной жизни, национальной жизни, объединили российский народ в каком-то общем своем желании, в общем намерении, в общем в единстве национального духа, национального сознания. И это национальное сознание, конечно, реализуется в нашей молитвенной жизни. Ничего тут удивительного нет.
Спасибо, батюшка. Время нашей программы уже подошло к концу. Благодарю вас за эту беседу.
Спасибо.
И в завершение, что бы вы еще хотели пожелать нашим телезрителям?
Вы знаете, все-таки надо пожелать, чтобы больше не было войн. Вот я помню, мое детство прошло под этим знаком. Чтобы не было войны. Замечательная латинская пословица. Хочешь мира? Готовься к тому, чтобы этот мир защитить, так скажем себе. Чтобы не произносить лишних слов. Будем благодарны нашим воинам, тем, кто погиб. Нашим молодым людям, молодым мужчинам, которые сегодня служат в вооруженных силах, по призыву или по контракту, давайте будем их уважать, любить и ценить их подвиг. Спасибо вас, Господь. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Ну и благословите телезрителей.
До скорой встречи.
Спасибо большое. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии Иеромонах Макарий Маркиш. Всего вам доброго. До свидания.